Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Короткометражный фильм Севы Галкина «Фанаты» стал самым обсуждаемым событием 43-го Московского кинофестиваля. Причина только одна – без всякого внятного объяснения, фильм, премьера которого должна была состояться 23 апреля в Доме кино, показывать запретили. Кто именно принял такое решение, до сих пор неизвестно. Куратор российских программ ММКФ Ирина Павлова пояснила: «Передо мной стоял выбор, либо я подставляю программу и отборщика, либо я по просьбе руководства фестиваля удаляю этот фильм из программы. Я предпочла обойтись наименьшими потерями». Кто именно из руководителей ММКФ ей звонил, куратор отвечать отказалась. Программный директор Московского кинофестиваля Кирилл Разлогов тоже не объяснил, кто принял такое решение, но, по его словам, оно было мотивировано тем, что испугались нашествия скинхедов на Дом кино. Источники СНОБа утверждают, что представителям фестиваля звонили из Союза кинематографистов и визжали в трубку. Запрет поступил прямо от Союза, который возглавляет Никита Михалков. Приятели скинхеды, футбольные фанаты, отношения которых выходят за пределы дружбы, знакомятся с геями и убивают их. Это подлинная история. В 2016 году в Москве убийцы оказались на скамье подсудимых. Сева Галкин, фотограф, модельер и кинорежиссер, рассказал мне о своем фильме «Фанаты» и о силе гомофобии, которые убивают людей и запрещают кинопремьеры.
Два скинхеда, фанаты, состоят в интимных отношениях и в то же самое время охотятся на богатых геев. Там непонятно, что ими двигало, то ли жажда наживы, то ли внутренняя гомофобия, неприятие себя. Я решил сделать фильм, нашел их страницы ВКонтакте. Я не стал связываться напрямую, ну, чтобы не усугублять ситуацию у них в СИЗО или где там они сидели. Пытался связаться со следователями, ну, через вот журналистов, которые, собственно, об этом написали. Но они замялись, перестали отвечать, и потом один написал, что нет, там чего-то все боятся, не знаю, чего же там они боятся. Ну, мне для фильма это было достаточно страницы, ведь мы увидели, что вся фактура, которая в фильме, она это калька вот с этих страниц ВКонтакте и материалы дела уголовного. Там единственное переработано то, что они вот пытались уничтожить труп петардами, а мы это сделали как красивый такой финал. Я сделал такую арку у главного героя. Он прошел через какую-то внутреннюю борьбу с самим собой и, ну, так простил жертву. Так принес ему по каким-то своим скандинавским или каким-то там придуманным ритуалам честь отдал. Он его простил. Это было единственное изменение. Все остальное я старался плюс-минус держаться вот этого основного синопсиса.
Это фильм о внутренней гомофобии, которая убивает и прямо, и метафорически.
Да, да, да. В фильмах же самое сложное показать это борьбу с самим собой. Но вот этот фильм о борьбе с самим собой, у главного героя. Не знаю, была ли у борьба у прототипа с самим собой, я не знаю.
Как вы проводили кастинг?
Все актеры российские хотят играть роли героев-любовников, врываться в кадр на белом коне и спасать красавицу. Ну, я говорю о молодых актерах, потому что тут важно вот еще что. Актеры должны были быть молодые, чтобы соответствовать, потому что, ну, такая каша в голове, такой кризис личности, он может быть только у молодых. Он редко бывает там в 40 лет. Так что мне нужно для достоверности прям молодые 20-летние парни. Ну, вот все молодые.
Ну, еще и похожие на скинхедов, да, на фанатов.
Это да, определенный это типаж. Да. Ну, понятно, да. Ну, в принципе, у нас Россия уж красавцами полна. То есть найти красивого актера можно, но вот смелого нет. И в конце концов я кинул клич в соцсетях, объявление поместил в Фейсбуке, ВКонтакте, везде. И один актер мне написал в Фейсбуке, другой ВКонтакте. И там еще важно было, чтобы это была достоверная пара, чтобы, допустим, один не был 1,90 м, а другой там 1,70 м, чтобы это не выглядело комично. То есть там очень много обстоятельств, помимо того, что там они брутально должны выглядеть. Для актера, на самом деле, вопрос выглядеть брутально – это вопрос мастерства. Я просто смотрел внешнее соответствие. На самом деле для роли важнее психоэмоциональное соответствие, чтобы они соответствовали не просто там по картинке, а вот именно своими жестами, речью, были похожи на скинхедов. И вот я составил эту пару, сделал пробы, они вроде подошли, там пришлось разминать. Один актер более-менее профессиональный, он закончил курсы в Лондоне актерского мастерства. И он снимается в рекламных роликах, в эпизодических ролях, в сериалах. Ну, в общем, как-то там пробирается, как Филипп Грабовецкий, который главную роль сыграл. Звезда фильма. Его напарник, ну, это просто парень, он студент радиотехнологического, по-моему, института из Санкт-Петербурга. Он ездил на репетиции ко мне. Я понимал, что его надо докручивать, дожимать как актер. И работать больше пришлось, чем с Филиппом, потому что Филипп всю на лету схватывал более профессиональным, как актер был.
Сексуальная ориентация актеров – это их личное дело, мы не будем ее обсуждать. Но я так понимаю по интервью, что они позиционируют себя как гетеросексуалы. Стало быть, для них этот сценарий был своего рода челленджем.
Да, о чем Филипп говорил, что это актерский вызов. Он вообще такой, ну, почему вот именно я на нем выбор остановил, то, что он такой, производит впечатление смелого человека. Это вызов, как я с этим справлюсь. Ну, то есть это, опять же, свойство молодости. Прыгнуть в плыню и посмотреть, что будет. И я очень благодарен ему. И, помимо всего прочего, у него хороший драматический дар. Он справился, я считаю, на пятерку с плюсом со своей ролью.
Первый ЛГБТ-кинофестиваль в Москве был в одном из крупнейших кинотеатров 30 лет назад, незадолго до распада Советского Союза, в августе 91 года. Там не было никакой охраны, не было никаких гомофобов, залы были забиты под завязку, отклики самой мейнстримной прессы, там Московского комсомольца и так далее, были восторжены. Что сломалось и когда?
Святые 90-е, которыми нас пугают. Может, я сейчас циничную вещь скажу? Все эти акции, они организованные. То есть у рядовых фанатов не возникнет. Ну, то есть дописать коммент гневный там под роликом в Ютубе, да, а вот поднять жопу, ехать через полгорода час, чтобы постоять с флагом у входа в какой-то кинотеатр, само по себе такое желание не возникает. Это возникает организованно и централизованно. Кто занимается организацией этого? Мои большие подозрения, что это все игры околовластных и околосиловых структур. Они пытаются так манипулировать общественным мнением. То есть они в такие симулякры играют. Вот у нас симулякр демократии в России, и у нас симулякр негативного отношения к геям. Мне кажется, что базово любого человека в России среднестатистического гораздо больше геев и трансвеститов интересует вопрос уровня жизни, да, ипотеки, выплаты по кредиту, ситуации ребенка в школе и так далее. Геи находятся где-то на задворках сознания, если специально на это не обращать внимания, еще под нужным углом. И вот еще какой интересный вопрос. Вот эти все скандалы геями с так называемой пропагандой, они, с одной стороны, нагнетают обстановку, с другой стороны, они выводят эти вопросы из тени. Да? Когда бы человек простой подумал еще о том, что геи там... Это... Ну, понимаете, все зависит от подачи, да? Ведь основная мысль, которую хотелось бы прививать среднестатистическому нашему обсуждаемому человеку, что гей такой же, как ты, такой же сосед, такой же нормальный, с такими же проблемами, с такими же кредитами. А централизованно прививается мысль, что это, ну, это уже политика, это образ внутреннего врага. Это уже, ну, это уже 10 раз обсуждалось, что вот раньше были евреи, теперь ЛГБТшники, пятая колонна, вот агенты американцев и так далее, далее по списку. И вот сюда же прицепом и геи, эти несчастные, приплюсовываются. Это все симулякры, мне кажется.
Есть такая популярная идея сейчас, вот после того, что произошло на Арт-Докфесте, ну и, наверное, с вашим фильмом это тоже связано, что просто вообще не нужно проводить никаких показов в кинотеатрах, все переносить в интернет, все переносить в сеть, не просить никаких прокатных удостоверений, полностью выйти из-под государства, да, из-под надзора вот таким радикальным образом. Согласны ли вы с этой идеей и можно ли будет ваш фильм посмотреть целиком в интернете?
Фильм уже доступен на Vimeo видео по запросу. Со мной связалась дистрибьюторская компания Ganella Production. И там за символические $2 они... Этот фильм можно посмотреть на Vimeo. Мы диджитализируемся, да, все. Мы уже не ходим в магазин. К к нам несут продукты курьеры, да, есть банки, которые даже существуют без филиалов онлайн. И то же самое происходит с фильмами, да, то есть это есть, это наше будущее, это будет. С другой стороны, все-таки фильм требует большого экрана. Когда ты сидишь в кинозале, смотришь с хорошим звуком, то никто тебя не отвлекает. Это идея театра. Сложный вопрос. Да, все-таки хотелось бы, чтобы фильмы хорошие показывались в кинотеатрах. Но мы столкнулись с тем, что все больше и больше зажимаются пространство, да, сужается, становится труднее дышать, условно говоря. Это же касается не только фильмов. Касается вообще всего. Свободной мысли, свободы высказывания. То есть все зажимается. Я когда делал премьеру закрытую для акционеров, для группы, для там кинокритиков, это было 2 апреля, столкнулся с тем, что тоже люди боятся. Ну, фильм надо было показать на большом экране. Не онлайн-премьеру сделать, а прям вот чтобы кинотеатров. И мне так сказали, что вот неофициально сейчас существует некое указание от неких там то ли эшников, то ли там администрации, что вот сейчас ЛГБТшников надо прижать. Пусть сидят, не вякают. Никаких там фестивалей, никаких кинопоказов, никаких выставок. Дескать, это связано с нестабильной политической обстановкой. Вот такую мысль я слышал. Но это тоже одна бабка сказала.
Когда у вас была последняя выставка в Москве?
В Москве.
В России.
Персонально давно.
В России.
Угу. А ну так, в качестве сборных каких-то выставок я выставляюсь там. Но опять же, это все часто квартирники. Все уходит, все мельчает, как-то находит свои ниши. Если человек регулярно у себя в квартире в центре Москвы проводит выставки, там, ну, это частное мероприятие вообще. Туда приходят только по приглашению, да, но это регулярно происходит.
А были такие случаи, что галереи отказывают именно из-за того, что это ЛГБТ-тематика?
Ну, были у меня, были. Были, но это было еще до войны с Украиной как-то. Мне почему-то хватало выставок там в Нью-Йорке, в Китае, там в Швеции, бог знает где. Ну, не хотите, ну, не надо, господи, боже мой, меньше денег буду тратить. Потому что любая выставка для художника, для фотографа – это минус. Минус аренда, минус печать, минус фуршет. Все это опять весь в долгах, как бы. Нет, не хотите, но и ради бога. Такое у меня отношение.
Вы много лет работали в журнале «Квир». Я помню, что он свободно подавался в киосках на Тверской улице. Сегодня такой журнал для вас, как для фотографа, нужен, чтобы снимки были напечатаны на глянцевых страницах?
Ну, глянец и бумага, в принципе, умирают, да. Журнал «Квир»-то ведь он умер не столько из-за гомофобных законов, да, то есть это было последние уже, так сказать, капли, когда было принято решение его больше не выпускать. Умирала бумага, все переходили в онлайн, в диджитал. Но опять же, так же, как и с кино. Как кино надо смотреть в кинотеатре, так и фотографии, они должны быть напечатаны, они должны висеть на стенах, они должны быть, может быть, не в журнале, может быть, в персональном альбоме напечатаны. И я продолжаю выпускать альбомы. Это совсем другое ощущение, все-таки тактильное. Но это вопрос уже философский, что вот насколько диджитал все убьет. Насколько он убьет бумагу, насколько он убьет кино. Так же, как кино не убило театр в свое время, а телевидение не убило кино, так же и диджитал не убьет журналы и не убьет до конца кинотеатры, как кинотеатры, где можно посмотреть. Когда-то какой-то баланс найдется. Вообще для фотографа, для художника важно, чтобы было что-то осязаемое. Не просто какие-то пиксели в интернете. В том, что ты физически приходишь, общаешься с людьми, твои фотографии физически напечатаны, напечатан альбом или каталог. Это все совсем другие ощущения. Это все важно, это должно быть. Должно. И будет. Будет.
Вы работаете в области, которая на Западе очень широка, да, мужское нюгум, эротика, есть знаменитые мастера, есть издательства, специализирующиеся на этом жанре, есть серии постеров, серии календарей и так далее. Вы, наверное, были пионером в этой области в постсоветской России. Как вы начинали, у кого учились, что происходит в этой сфере сейчас, много ли у вас конкурентов или союзников?
Сейчас я довольно мало снимаю фотографии ню мужского. Но это происходит иногда по настроению. Но сейчас вот в издательстве немецком прям бомбардируют меня: давай новый альбом, издадим, все. А я посмотрел, у меня не так уж много сейчас съемок за последнее время. Я немножко устал, остыл. Я как человек, как художник развиваюсь. Ну, я в это наигрался. Я себя вижу сейчас как больше как режиссер. Поэтому вот эта вот история с фанатами, она так для меня важна. Потому что я в этом вижу продолжение развития свое какое-то, ну, как внутреннее, да, как мастера, может быть, какого-то. Начинал я, ну, как начинал? Все начиналось с пленок. Каждое нажатие на кнопку стоило доллар. То есть, когда ты знаешь, что каждый твой дубль стоит доллар, ты уже учишь ракурс, уже думаешь, включаешь голову. Сейчас, когда цифра поменялась, с одной стороны, это упростило, дало путь многим талантливым ребятам. Их сейчас тысячи. Раньше же у меня было уникальное, грубо говоря, торговое предложение. Это вот там я один, там в журнале публикую. А сейчас открываешь Инстаграм, и там, пожалуйста, тебе в любых позах, на любого вкуса модели, хочешь молодые, хочешь накачанные, хочешь черные, хочешь белые. Хочешь черно-белые фотографии. Не только это, ну, в общем, я не планирую так как быть там флагманом каким-то. Это сейчас и невозможно. Сейчас все сепарируется, все уходит по нише.
Фотограф и кинорежиссер Сева Галкин. ЛГБТ-тема не раз возникает и в документальном фильме «Франческо» о современном Ватикане и его главе Папе Римском Франциске. Американский режиссер российского происхождения Евгений Афиньевский сопровождал Папу Римского в его поездках в Израиль, Мьянму, Армению и другие страны, следил за тем, как понтифик отозвался на кризис с беженцами, хлынувшими в Европу, и пандемию коронавируса. Герой его фильма – крупнейший реформатор Римско-католической церкви, который пытается решить ее проблемы, в частности, связанные с насилием над несовершеннолетними и институциональной гомофобией. Режиссер – открытый гей, и вопрос об отношении Ватикана к ЛГБТ-сообществу для него важен. После премьеры фильма на Римском кинофестивале появились сообщения, будто в нем Папа Римский поддержал однополые браки. Началась шумиха. Потом Ватикан объявил, что папу неправильно поняли. Я попросил Евгения Афиньевского объяснить, какова же позиция главы Римско-католической церкви.
Я знаю позицию Папы Франциска. В беседах со мной он открыто сказал: «Женя, я священник. Я обязан защищать каждого человека, каждую жизнь. Для меня это очень важно. Неважно, белый он или черный. Неважно, какого вероисповедания он, верующий или атеист. Неважно его сексуальная ориентация. Главное, чтобы человек был хороший. И мне важна каждая человеческая жизнь, потому что мы все дети Божьи». В данной ситуации по поводу геев он сказал: нам нужно создать гражданские союзы, которые узаконены государством, тем или иным государством, чтобы эти люди имели одинаковые права с любой другой семьей, чтобы эти люди не были дискриминированы, потому что я защищаю жизнь человеческую, и мне любая человеческая жизнь важна, любого человека. Он Божье дитё, и это его слова. И поэтому он призвал создать civil unions. Теперь, как оно было и искажено в переводах, и в интерпретации разными источниками, это уже другой вопрос. Но он не призвал делать браки под церковью. Он сказал именно гражданские союзы, которые будут иметь равноправные права и будут защищены государственными законами. Он не против геев. Он за то, что каждый человек имеет равные права. и что не должно быть дискриминации.
Сколько раз ты с ним встречался? И вообще, как ты получил к нему доступ?
Когда я пришел в начале 2018 года делать фильм про него и встретился с людьми в Ватикане, они уже все были знакомы с моей деятельностью. И с «Зимой в огне», и с «Сирией», и с другими проектами. И знали силу моих проектов. Мне был дан green light на проект, но не было дано обещание, что я встречусь с ним. То есть мне не было гарантировано никакая встреча с ним. И как любой журналист, как любой киношник, фильмейкер, я стал своими какими-то и путями стремиться к этой встрече, строить ее, двигаться к ней. И, наверное, вот это вот мне помогло и достичь этой встречи. Крупичка по крупичку, кирпичик по кирпичику я строил эти отношения, которые выстроились и которые дали мне возможность встретиться с ним неоднократно и в большинстве случаев офф-камера построить мое видение о нем, понять его, как говорится, стать его, ну, сказать, что я стал его поклонником. Я, наверное, его поклонник, потому что я люблю его как человека и люблю его как человек, который несет что-то позитивное в этот мир, который пытается сделать добро для каждого существа на этой планете. И, наверное, вот это вдохновляет меня каждый раз, когда я встречаюсь с ним, когда я общаюсь с ним. И, наверное, вот это, может быть, и непонятно кому-то, что еврейский мальчик вот так вот поглощен Папой Римским. Но я думаю, что в фильме, я когда создавал я фильм, и любой фильм, который я создаю, я подхожу все равно с очень объективной точки зрения, потому что я не католик, мне не скажут, но ты будешь выкинут из церкви. Так же, как «Зима в огне». Я россиянин, который родился, я российского происхождения американец, будем так говорить. Я не россиянин, я американец российского происхождения. И находясь на Майдане, это звучало как тоже глупо, потому что я не говорю на украинском языке, я не родился там. Сирия, мой проект Сирии, я вырос в Израиле, я еврейскую кровь имею, а я делаю историю о людях, которые хотят донести их голоса до всего мира. То же самое здесь. Я старался быть объективным, потому что для меня объективность, она очень важна. И я не думаю, что в фильме я не подхожу объективно к той или иной детали или истории. Что я люблю в нем? Он не боится критики. Он не боится критики, потому что он учится. Он учится, он пытается всегда понять, что ему важно, что правильно. Я думаю, что вот это вот его черты в его лидерстве, они очень важны, и есть чему поучиться у него. И, наверное, вот это вот меня привязало к нему. Его вдохновление делать хорошее. И то, что он также пытается сделать и позитивные вещи, принести внимание к проблемам в этом мире. Так же, как я приношу внимание к проблемам в этом мире через свои фильмы.
Портрет получился удивительным. Папа такой передовой человек, радикальный реформатор церкви. Он в самом деле вот такой вот реформатор? Или все-таки это впечатление, которое создается у зрителя, на самом деле у него есть тоже какие-то ограничения?
Он реформатор, но я бы не сказал, что он либерал. Он, да, революционер. Он, да, реформатор. Консервативный реформатор. Но, с другой стороны, он идет ступенька за ступенькой церковь вот в этот 21 век. Так я его вижу. У него есть ограничения, потому что это институшн, который имеет свои устои, свои каноны, и институшн, который уже больше, чем 2000 лет.
Можно ли, в принципе, реформировать эту церковь вот в нынешней ситуации? Вот есть очень популярные в Польше два документальных фильма «Братьев Сикельских» о педофилии в польской церкви. И там польская церковь, которая опирается на авторитет бывшего папы Иоанна Павла, показана как абсолютно вот такой ригидный конгломерат, который совершенно не подчиняется никаким вот этим либеральным веяниям в Ватикане. Я думаю, это не только польская проблема, а везде. То есть можно ли, в принципе, эту церковь реформировать, вот так вот, глядя из Ватикана?
Я думаю, что нет ничего невозможного. Вопрос стоит в другом. Сколько времени на это уйдет? И как это должно быть сделано. Я думаю, что Франциск делает все возможное и невозможное. Но поскольку, как я и сказал, это институшн, это не очень легко. Но он пытается, и он делает. Он пытается изменить многое в церкви. Что-то удается, что-то нет, что-то берет время. Поэтому он, опираясь на людей, которые работают рядом с ним и помогают ему делать, он с ними ведет церковь вот в этот 21 век. Да, есть течения внутри церкви, которые ему не подвластны, и есть коррупция, которая есть, и с которой он борется. Есть очень много вещей, которые я видел в Ватикане, но опять-таки он делает все возможное и невозможное. Что хорошо в Франциске, он не человек слова, он человек дела. Вот фильм, он показывает его дела и показывает его только говорящим лидерам, как большинство лидеров этого мира, которые любят бить себя в грудь и вешать себе ордена. Он не заинтересован быть перед камерой, он заинтересован быть на передовой. Когда я пришел к нему с предложением о фильме, он мне открыто сказал: «Женя, я иезуит, я священник, я должен быть на передовой. Мне гораздо важнее поехать в разные уголки земного шара и привлечь внимание и помочь людям, чем быть перед камерой и сниматься в фильме». И вот это у него важно, он человек дела. И поэтому я вижу, что он, ты знаешь, он пытается реформировать церковь, реформировать ее снутри, реформировать ее с людьми, которые окружают его, с верными людьми. Он борется с коррупцией, он борется с неправильными устоями, он делает все возможное. Он не кидает и не делает вот такие вот: «Я решил сегодня, завтра я издаю закон». Нет этого. У него, как у любого главы государства, как любого главы, есть аппарат. Есть люди, с которыми он советуется, и с которыми он обсуждает эти вещи. И он полностью все-таки работает для этого государства, которое мы называем институтом церкви. Что-то ему удается быстро, что-то нет.
А он видел фильм?
Он видел кусочки. С 1978 года этот человек не смотрит телевизор. Вот так вот он решил. Он же фанат футбольной команды в Аргентине, Сан-Лоренсо Тим. Даже вот это он не смотрит. Но его люди, они всегда ему докладывают про результаты матчей. Он не смотрит телевизор. В отличие, допустим, от уже Бенедикта, который любит смотреть фильмы, оперы. Франциск не смотрит телевизор, поэтому сеанса для него не будет.
Разговор с режиссером Евгением Афиниевским о его фильме «Франческо» завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.